Всем привет, с вами второй выпуск подкаста «Раз-раз», и сегодня у нас в гостях...
Сегодня у нас в гостях доцент, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры русского языка Сочинава Виктория Викторовна. Здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуйте, ребята!
Сегодня мы будем обсуждать интересную, мне кажется, тему. Это процессы в русском языке, которые происходили, которые происходят сегодня... То, как язык меняется, то, как он менялся, и почему вообще эти процессы происходят. Вот сразу, наверное, из этого можно такой вопрос задать. Что вообще влияет на язык, то есть что является катализатором вот этих процессов? Что запускает процессы,
которые происходят в языке, да. На самом деле вопрос не только интересный, я думаю, и полезный, и важный, потому что русский язык, эта тема касается каждого из нас. Катализаторы — это мы с вами. Что такое языковая норма? Это, с одной стороны, то, что исторически сложилось, например, как мы пишем «жиши» с буквой «и», но, с другой стороны, это и большинство образованных людей, которые влияют на норму. Как мы можем отличить образованных людей? Ну, например, от произношения «позвонить» или «позвонить», да? «Свекла» или «свекла», да? Вот такие какие-то маленькие словечки, индикаторы, они и показывают, что вот это норма, а это не норма. Поэтому катализаторами в первую очередь, конечно, выступают люди. Иногда бывают такие не естественные процессы, а специальные процессы, когда люди пытаются язык изменить. Но чаще всего язык это такое живое, если не существо, так явление точно, что язык сам решит, что оставлять, а что убирать.
Поэтому... А диалекты?
Диалект – это очень хорошая тема, мне диалекты нравятся, и знаете, вот мы со студентами недавно разговаривали, они когда уезжали на дистанционку домой, и они говорят, ой, знаете, мы так нахватались этих словечек, так сложно теперь уйти от этих словечек.
Ну, вот эти шо-гэ – это прям такое наше южное.
Это наше южное, учить. Это то, что отличает нас даже не когда мы уезжаем в Москву, в Петербург, это даже когда ты приезжаешь куда-то в Италию, и там даже говорят, о, это юг России так говорит, и пытаются пародировать вот эту Г. Со мной такой случай был, да, действительно, когда у меня в Италии спрашивали, откуда мы рассказывали, что откуда мы, и они вот как такую ключевую особенность начали произносить вот эту Г-фрикативную. Это действительно уже вышло за пределы России, и нас так даже в мире узнают.
Юг, кстати, по этому это здорово. Произношению. Также да? Поэтому можно узнать, например, всех своих на Брайтон-Бич. Конечно. Кто откуда, например.
Так что кто хэкает, знаете, это г-фрикативное.
Да, это г-фрикативное, которое нас отличает от других людей, да.
Зато отличительный признак, вот даже в Италии сразу могут распознать тебя и понять, кто ты, откуда ты.
Кто есть кто, да. Диалекты, возвращаясь к этой теме, это история. Это история, на которую не смогли повлиять. Так хорошо спрашивать у бабушек, у дедушек, у маленьких детей, какие-то сведения языка, ну, например, как ты называешь там какую-то ягодку, как ты называешь медведя, как ты называешь кошку. Почему? Потому что пока что еще никто на них не повлиял, никакое образование, никакие учителя, никто не повлиял на это, и поэтому мы можем наблюдать, как язык развивается без влияния. Поэтому для диалектологии и для диалектов очень важно, чтобы люди не обладали вот этими знаниями. То есть это тот момент, когда образование убивает язык.
Ну вот, кстати говоря, если мы, допустим, скажем, что вот есть у нас нормированный литературный язык. Ну, давайте говорить так, как есть, да? Например, кто пострадает? Филолог пострадает? Филологи? Или язык пострадает все-таки? Если мы будем, ну, откажемся от всех норм, будем интуитивно говорить.
Мне кажется, что филологи не пострадают. Мне всегда кажется, что к филологам есть предвзятое такое отношение, что мы вот за чистоту русского языка и чуть ли не готовы колотить там за то, что кто-то неправильно поставил ударение. На самом деле, есть хорошая цитата Плунгиана, который говорил о том, что все переживают за состояние русского языка, все кричат, что русский язык портится, что он становится не таким великим, как было во времена Пушкина, Достоевского, Толстого, но только филологи сидят и посмеиваются над этим всем, потому что филологи понимают, что если язык изменяется, значит он живет. Поэтому если мы сейчас откажемся от правил, с одной стороны, это будет правильно и это будет по пути языка, но с другой стороны, мы откажемся от нашей традиции, от того, как исторически все это сложилось. Опять-таки, если вернуться к этому, мне кажется, очень непонятному правилу в школе, когда говорят «жиши, пиши с буквой И» и ничего не объясняют детям, то... когда тебе ничего не объясняют, наверное, это несколько тебя раздражает, и хочется сделать наоборот, да, вот почему же ши с и, а может с и, давайте все вместе с и писать, но это вот то, что сохранилось исторически еще с тех времен, и если мы станем писать с и, то мы как бы разорвем эту преемственность. Получится так, что у нас традиция уйдет. И насколько это хорошо уходить от традиции.
Давайте я вмешаюсь. Общаюсь много с людьми, которые говорят на английском. Из Великобритании, собственно, из Америки. И сейчас появились знакомые из Австралии. Что произошло в Австралии? Вот, привезли туда заключенных, соответственно, не очень образованных людей в большинстве случаев, бросили. И раз в 20 лет приезжали корабли с инспекциями. Там как? Есть индийская компания, это все. И то, что я сейчас наблюдаю, что мне пишут граждане из Британии. Такой, дорогой Михаил, все нормально, даже если мы переписываемся не в деловом.
Такие полотна текста,
да,
более
полотна текста, они там пишут чуть-чуть сокращение. Из Австралии. Ок, позвонил по Zoom, по Skype. Здравствуйте, здравствуйте. Вообще ничего не понял, учитывая, что я уже стал понимать ребят из Индии, ребят из Уэльса, где вообще непонятно ничего. Австралия стала таким регионом. То есть, если взять, допустим, Сибирь была, отделить стеной, никого не возить туда учителей и сказать, ребята, вот учителя у вас исключительно из тех, кого свезли там после восстания декабристов 1825-го, свезти туда людей и больше к ним не приближаться, вот будет эволюция языка. Им стало глубоко на все правила.
Все равно, да?
Все равно на все правила. То есть часть правил ушла. Если мы видим начало там английского языка, что они реформируют на упрощение с 90-х годов начала, вот они прям в Оксфорде уже стали задумываться, что упрощение. В Австралии в 1901 год там вообще практически нет этих правил и употребления местоимений. Shall и will исчезла как из обихода. У них есть просто ш и в. Вот так, ш и в. Я такой, что ты мне пишешь, друг мой дорогой? Представьте, у нас в русском языке также остались в Сибири, чтобы было.
Вы знаете, вы когда говорили, мне показалось, что у нас то же самое уже и произошло. В принципе, когда мы берем интернет-язык, то мы видим, насколько он упрощается, да? У нас даже слова ок уходят, их нет, мы общаемся либо стикерами, либо смайликами, да, то есть, мне кажется, здесь еще важно сферы коммуникации разграничивать, и когда мы говорим, что язык, например, становится хуже, то, наверное, тогда нужно, ну, грубо говоря, отличать, в какой сфере он становится хуже, да, потому что у нас есть хорошие русские писатели современные, да, которые пропагандируют тот самый классический слог, который был, вот, например, Гузельяхина, мне очень нравится ее слог, когда я читаю, мне кажется, я читаю какие-то тексты из 19 века, вот настолько хорошо обработанный язык, и когда мы читаем, например, каких-то блогеров в Инстаграме, да, и хорошо, что в последние несколько лет блогеры додумались, что нужно нанимать себе людей, которые корректируют их тексты, да, и хотя бы появились запятые в этих текстах. Ладно уж с этими какими-то грамматическими ошибками, но хотя бы они поняли, что такое запятая, да. Но поэтому здесь, мне кажется, лучше вот такую сферу разграничивать. Конечно, без нормы вообще язык, наверное, будет себя вести несколько странно, да, действительно. Хотя, если мы возьмем даже времена Древней Руси, по сути, такой нормы какой-то не было, да, это потом ученые смотрели на язык как бы сверху и поняли, какие нормы были, то есть язык функционировал, все было хорошо, не было никаких грамматик, словарей, ничего не было, да, но тем не менее, как-то вот язык функционировал, древнерусская литература развивалась, то есть как-то все это функционировало, и только потом ученые поняли, что да, там была система, все это поддерживалось, но ошибок тоже было очень много. Мы когда вот со студентами проходим старославянский, и я им рассказываю какие-то законы, закон открытого слога, закон слогового сингармонизма, такие страшные слова, и вроде бы это закон, его нарушать нельзя, как и закон нельзя в современном мире нарушать, а потом они мне говорят, а почему вот здесь отхождение от закона, а почему вот здесь не ту букву написали, а почему вот здесь, и это ошибки, это описки, это все, что было, то есть это было всегда, и мы никуда от этого не денемся, да, это человеческий факт, когда мы тоже можем ошибиться, что-то можем забыть, что-то упустить. Птичка прилетела, летописец отвлекся, забыл, что писал, пропустил букву, да, то есть это все возможно, конечно. Но хотелось бы, чтобы язык все-таки подчинялся законам каким-то, потому что действительно, когда ты смотришь на на то, что все это пустили в свободное плавание, то это не самая хорошая
то
ситуация.
То есть можно сказать, что нормированность, она даже появляется естественным образом, да?
Да, ну, да, закон, конечно. Знаете, есть такой забавный случай, как в 14-15 веке, когда берешь тексты и смотришь, как, например, было написано слово «истина». Вот как бы вы написали слово «истина»? Сколько там «н»?
Истина, ну вообще, по правилам, одна.
Хорошо, одна, да. Одна, да? Так вот, в 14-15 веке в одном и том же тексте можно найти написание с одной «н», с двумя «н» и с тремя «н». Почему так? Считалось, вот это была такая мода, чем больше «н» ты напишешь, тем ты грамотнее.
Ну, нормально.
Да, то есть вот сейчас мы понимаем, что есть правила написания одной и две «н» в причастиях, в прилагательных, в существительных, вот как вы сказали, да, по правилам будет одна «н».
Но если истина, это истина, а есть еще и, по-моему, истинно.
Она есть... истинна, например, да, в своем проявлении, да.
И или поэтому... истинно тебе говорю.
Да, то есть от чести речи зависит, конечно же, да. То есть мы начинаем как-то менять, подстраивать по правила, да, как мы это напишем. А тогда вот мода была такая, чем больше «н», тем ты грамотнее.
Ездили по Провансу, приезжаешь ты в какой-нибудь городок, смотришь, а вот правилам французского языка он абсолютно не соответствует его написанию. То есть даже по произношению, ну, даже если все гласные не читать, все равно не будет город «ок» читаться городом «ок», потому что там 7 гласных. Я такой, ну и что произошло? Заходим, есть русскоговорящая женщина, собственно, говорит, ну у нас такая проблема. Понимаете, у нас дворяне считали, что буквы О это красиво, и поэтому их надо писать везде.
Получается, есть город, например, ООО.
Да, он О, О, А, О, А, К. Он считается ОК.
Да, такая мода.
Да, а в Уэльсе есть город из, сколько там, 27 букв, я его уже не произнесу, я как-то распытался. А он, читается он нормально, абсолютно нормально.
Не на 27 выглядит, выглядит на 27, произносится не на 27.
А теперь представь, он там, приехал князь основывать, будет Москва. Не, Москва это не круто, давайте напишем Моа, хорошая буква, красивая, красивая. Да, и нарисуем дракона. Буква «дракон».
Почему нет? Возможно, какая-то мода у нас появится. Наверное, она и есть, да, особенно в интернет-пространстве. А, кстати говоря, есть сейчас какие-то такие тенденции, которые вот режут глаз филологу, например?
Мне это не режет глаз, но мне кажется, что некоторым филологам, я даже знаю таких людей, которым очень сильно режет глаз, не слух, глаз, отсутствие точки в конце предложения, когда это сообщение, когда это там в каком-то мессенджере, где-нибудь в социальных сетях пишут тебе предложение, да, то есть я пришел, и вот если этой точки нет, то кому-то это очень сильно режет глаз, и такое есть, да.
А у меня есть знакомый, например, который точки ненавидит, потому что не думает, что ты к ним серьезно очень,
да,
относишься,
да.
Или ты злишься на
у
них.
У меня была такая ситуация, когда я очень быстро вот в каком-то таком сумбурном состоянии написала сообщение своей знакомой, и все. И у меня потом то ли занятие началось, то ли еще что-то, я ей не отвечала часа два, а сообщение было абсолютно простым. Через два часа я открываю и смотрю, она пишет, что случилось, почему ты на меня обиделась. Я читаю и не понимаю, в чем дело. Она говорит, ты просто никогда точки не ставишь, а тут ты ее поставила. То есть вот точка, это действительно для многих людей, это еще и знак того, что ничего себе, никогда не ставила, тут поставила, значит, это что-то означает. Мне кажется, иногда у нас проблема от того, что мы что-то надумали в русском языке.
Мы это не надумали, вот заметьте, появились у нас, ну, ICQ, вот это все начало развиваться. И, соответственно, к нам приезжают гуру маркетинговые и говорят, нельзя писать точку. Мы в английском языке не ставим точку, у нас конверсия повысилась. Все, сайты, из сайтов исчезли точки, с сайта Microsoft исчезли, с Apple исчезли точки, все наши такие, у Apple работает, убираем точки. Потом ты пишешь такой, привет, мама, ставишь точку. Мама такая, а что ты, меня не любишь, точка, все, кончилась любовь.
Ну, еще говорят, что вот когда читают сообщение, там же не передать интонацию, только с помощью голосовых сообщений. У тебя нет возможности написать голосовые сообщения. И люди таким образом считывают твою интонацию. Когда ты говоришь, например, ты пойдешь сегодня гулять? Нет. Нет, это значит расслаблен, не хочу, сижу дома. Нет, точка. Все, значит, ты обиделся. Все. Это все гиен огненный, апокалипсис, все дела.
Это очень интересно, когда знаки препинания вот передают такую интонацию.
Ну, кстати говоря, о знаках препинания. Заметьте, что вот текст, допустим, в тех же постах, он стал делиться не знаками препинания, а то есть визуально. Допустим, абзацы, да, появились у нас. Мы перечисляем не при помощи точек с запятыми или просто запятых, а опять же через интер, да, то есть делаем абзацы.
Или с помощью тире, дефисов, смайликов, то есть визуально отделяется текст.
Это вообще особый текст, и его уже давно филологи исследуют и любят исследовать такой тип текста, потому что информация начинает по-другому восприниматься, и информация очень еще было бы хорошо, если бы она компилировалась с картинкой, да, то есть когда у нас картинка и текст идут как бы неотделимы друг от друга, да, то есть если где-то ты в заголовке бросил какое-то словечко, это должно соотноситься еще и с визуалом с твоим, еще и с выводом с твоим, и с хэштегами и так далее, да, то есть у нас настолько это совершенно другой тип текста, что филологи уже не один год этим занимаются, да.
Ближе вот к четвертому курсу у нас появляется, когда мы изучаем уже не классические, так скажем, да, это правила и примеры. А вот у меня даже курсовая была тему мемов из группы «Филологическая дева». Моя первая курсовая, да. Это я так. Чтобы все знали.
Чтобы все подумали, что филологи не только знаки препинания изучают, но еще и мемами балуются.
Мы не только классическим текстом, да, обращаемся, но и вот к подобным. И еще у меня есть такой вопрос. То есть получается, что по сути, если вот так глобально, наверное, взять, и даже не только русский язык, мы все стремимся к какому-то упрощению и сокращению, будто бы мы экономим, будто бы нам не хватает энергии на те же запятые, на те же не то, а чё. То есть к чему мы стремимся все? Сэкономить? И зачем эта экономия вообще нужна? Не знаю, есть ли ответ на этот вопрос, наверное, он такой будет очень расплывчатый, но все же.
Индивидуальный, да? Мне кажется, что мы в такое время живем, когда нам не хватает времени ни на что, да? Мы пытаемся делать очень много разных вещей одновременно, и у нас действительно время течет по-другому. Если взять, например, времена Древней Руси, да, было 4 прошедших времени. То есть человек оглядывался назад, и он вот жил прошедшим. Да? Вот зачем нам в современном мире 4 прошедших времени? Оно у нас одно. Да? У нас одно настоящее, одно будущее. То есть мы вроде бы как баланс этот уловили. Но на самом деле у нас время настолько быстро идет, мы настолько движемся вперед, что на самом деле, не как будто, а на самом деле у нас нет возможности долго сидеть, проверять какие-то тексты. Еще вот среди особенностей, например, интернет-коммуникации, у нас же стали тексты более разрывающимися, да, мы не пишем большой какой-то текст полотном, мы пишем его чаще всего быстренько как-то, да, пойдешь гулять? Не, почему? Заболел, да, и у нас все это строится, как если взять «Горе от ума», вот у Грибоедова строилась так быстрая разговорная речь, то есть у него, когда персонажи рассуждают о Чацком, то же самое, быстрая такая перепалка словами получается. И у нас быстрая перепалка словами, то есть мы торопимся быстрее получить вот эту самую информацию. Но по сути, когда мы смотрим на наши сообщения, то там больше воды все-таки, да, то есть нам как-то мы не стали ценить это слово, да. А многие филологи как раз говорят о том, что голосовые сообщения — это очень унизительная вещь, потому что то, что можно сказать одним словом, да, я приду, нет, не приду, мы в голосовом записываем там на несколько секунд и пытаемся рассказать, что нам препятствует или что, почему мы хотим прийти, да, и поэтому голосовые сообщения, мне кажется, это новая ступень исследования для филологов. Но, возвращаясь к вопросу, мне кажется, действительно, мы живем вот в такое время, в очень быстрое время. Даже прогуливаться шагом, мне кажется, у нас нет времени. Нужно побыстрее из одной точки в другую точку добежать. А если мы приходим на выставку, нам нужно обязательно быстренько все это посмотреть, потому что у нас через час уже какое-то другое время. Я думаю, мы сейчас с вами сидим за одним столом, но у нас у всех расписано, что мы делаем в час, в два, в три, да. То есть, а что было для человека в Древней Руси важно? Ну, ничего такого, да. Книги писали по 30 лет, не один летописец, потому что так один летописец 30 лет не мог писать, да. Книги по очереди писали. Один писал медленно, красиво, выводящим почерком. Вспомните, когда вы писали медленно и красиво что-нибудь, да, не просто какой-нибудь телефон на бумажечке, да, не просто какую-то там информацию, сдать статью или еще что-то, пригласить кого-то, а когда вы вот сидели для своего удовольствия писали.
Я даже когда для своего удовольствия пишу, то есть, допустим, есть у меня такое хобби, скажем так, по выходным включать лекции и записывать их. Но я все равно пишу быстро, сокращаю, хотя у меня есть время, то есть я же предполагаю, что у меня выходной, я сейчас должна сесть, записать, но я это делаю очень некрасиво, то есть у меня текст просто плывет, потом я пытаюсь понять, что я написала, и думаю, ну зачем я спешу? Ну то есть это даже уже как
это не от нас ритм зависит,
жизни,
да.
который управляет нами, и мы в нем.
Я даже могу сказать, что первый раз, когда я была в Москве, это было, ну, очень давно, я приехала, и я ощущала, насколько Ставрополь отличается от Москвы вот в этом движении, потому что москвичи куда-то бегут постоянно, ни на что не оглядываются, вот такой ритм быстрый.
Ну, он и сейчас такой.
Так и в Ставрополе тоже мы стали намного быстрее. Да? То есть сейчас, когда я приезжаю в Москву, я не замечаю разницы, потому что в Ставрополе тоже все бегут, тоже все вот на бегу что-то делают, запрыгивают в маршрутки. То есть ритм у нас здесь был вот как в провинции 10
размере,
лет назад. Да, 10 лет назад еще, да. А сейчас мы как бы, конечно, в Москве еще быстрее, но мы немножко подтягиваемся в этом отношении. Мне кажется, даже если поехать в какой-то городок, там, в Петербург, может быть, и сравнить его с Пятигорском, вот там будет немножко помедленнее, в Петербурге и в Пятигорске. Ну, Ставрополь и Пятигорск точно отличаются.
Ну, это
вот,
да.
Точно. Потому что, наверное, там много людей, которые приезжают отдыхать, и они все равно как-то ритм сглаживают. Вот они так ходят медленно, по теленкурам, водичку пьют. Наверное, они все-таки вот этот ритм сглаживают, помедленнее делают.
Ну вот вначале я спросила, что влияет на процессы в языке. То есть получается, что сегодняшнее влияние, да, там, этих катализаторов, и, допустим, влияние там лет 100 назад, 200, больше, оно разное? Или оно все-таки в какой-то мере, допустим, обобщенное, да? Одни и те же факторы влияют, допустим, исторические изменения, да, или политические какие-то игры, я не знаю, например. Или все-таки можно выделить, может быть, конкретные, допустим, 100 лет назад. Вот это влияло, сейчас у нас этого нет, а вот сейчас влияет вот это.
Да, это вопрос отличный, потому что если мы возьмем, например, русский язык, как развивался во времена 18-19 века, особенно когда это связано с именем Карамзина, у Карамзина была вот такая важная установка создать историю государства российского, чтобы ее читали все. Сейчас, мне кажется, такой проблемы нет. Да, какой бы текст ни написали, это могут прочитать, потому что как минимум все у нас имеют образование. Да. А вот перед Карамзиным стояла сложная задача, и нужно было, чтобы и крестьянский ребенок, и крестьянская женщина, и дворянка, чтобы все прочитали это произведение. Но у него была задача такая, ему за это деньги платили. И ему нужно было язык изменять. Как он это изменял? Он слушал людей, которые владели нормами, да, и подстраивал под разговор. То есть он слушал и одних, и других, и находил какую-то золотую середину. Сейчас у нас такой проблемы нет, потому что у нас нет каких-то слов, ну, только если это жаргонизмы, сленги, которые будут кому-то непонятны, да, если это заимствованные слова какие-то, которые старшему поколению будут непонятны. Хотя с заимствованными словами тоже интересная такая особенность. Я проводила тест среди студентов. Первый курс и четвертый курс. Говоришь какое-нибудь новое иностранное словечко, четвертый курс не знает, первый знает. 3 года разница, но тем не менее, это уже пропасть огромная, да? И как мы можем говорить о том, что язык 100 лет назад изменялся по тем же правилам, как и сейчас? Мы не можем этого говорить. То есть, когда он формировался, сейчас он уже сформировался, вот в чем дело, да? Когда мы говорим о том, что в старославянском языке не говорили на старославянском, да, на нем только писали, а говорили на древнерусском, представьте, какая-то сложная языковая ситуация, когда мы бы сейчас с вами, например, писали бы на одном языке, а говорили бы на другом языке. Ну, такие, несколько билингвы, можно сказать, да? И мы бы не все понимали. Мы бы приходили куда-то, и кто-то там разговаривал, а мы бы вообще его не понимали. Хотя, по сути, мы живем в одном городе, да, на одной территории. Поэтому сейчас несколько иные условия. Сейчас очень сильно влияют заимствования. Хотя заимствования влияли всегда, и в самом начале своего развития у нас много заимствований из греческого, из болгарского, из тюркских языков. Но сейчас заимствования другие пошли. Сейчас много японизмов, например. Нет, да? Сейчас много слов, которые приходят к нам, ну, абсолютно из разных языковых семей, но из английского языка, конечно, очень много.
Много,
да?
Японизмов, а, например, какие? Я просто только англицизм.
Ну, например, всякие там няшки, да,
которые... А, ну это же было вроде.
Ну, это было,
но
да,
это
но...
это пришло когда?
Да, оно пришло, няшки, но на самом деле это не ко мне, потому что я не сильно увлекаюсь этими, но японизмом действительно много. У нас вот тоже курсовые некоторые пишут студенты и любят увлекаться вот этими. Они когда приходят и называют эти слова, я вообще никогда такого не слышала. А они ими общаются. общаются, да, то есть там для, обозначения для девушки есть, обозначения для молодого человека, обозначения их отношений, то есть там столько слов, которыми действительно они апеллируют, ну вот я, к сожалению, нет.
Виктория Викторовна, я теперь знаю следующий подкаст, какой будет, японизмы в русском языке, пожалуйста, нам вот студенты, которые занимаются этим.
Хорошо, я вам могу, конечно.
Да, и возьмем японку сразу есть.
Будем, да, опрашивать сразу.
Нет, тут другой вопрос, что японизмы пришли, вот как азиатская культура стала к нам проникать не только из английского языка, там у нас сначала берут мангу, переводят на английский, а потом с английского на русский. Mm-hmm. Потом сейчас прошли прямой перевод, и корейская культура стала проникать.
Да, кстати,
очень mm-hmm. корейская культура, эти все бойсбенды, да, они покорили все, BTC рулит. Заметьте другой вариант, что... Вот развивался русский язык развивался вот там где-то до 16-17 века, вот там, до смутного времени. А потом, раз, дворянство. С кем мы дружим? Мы дружим с Германией. Приехали немецкие учителя, все дворянство говорит на немецком. Холоп приходит, такой, барин, ты чего? А он так, эх, что-то ругнулся на немецком. Тот ушел, говорит, в барина бесы вселились. Через пару лет, мы дружим с Францией, мы их победили, у нас халявные учителя пленные.
О, понюхи,
да? Да, холоп приходит, барин такой, шарман, Петр. Холоп пошел, барин вообще там с ума сошел. Пудрит себе все. Все, вот. Заимствования еще связаны с тем, что Россия довольно много воевала. Повоевала с Швецией. Появилась интересная у нас ситуация, что Москва, Санкт-Петербург получил какой-то буст определенный, соответственно, языков вот этих. Что-то появилось. Оно прижилось в Питере, там много таких словечек. Также и все французские, собственно, дуки, вот это все, когда появилось. Повоевали с Францией, появились слова. Повоевали с Германией, появились слова. Повоевали с Золотой Ордой, появились слова. Повоевали со скифами, появились слова.
То есть какие-то политические больше, да?
Да. Конечно, обязательно. Но, например, еще в эти же времена, все правильно вы рассказывали, но вот в эти же времена очень часто была мода на польский язык и на польских учителей. Почему, например... Это сразу вырывается, да?
Да, сразу.
Например, почему мы до сих пор называем Париж Париж? Да, это как раз польская тенденция. То есть были учителя поляки, и они называли Париж на свой манер, да, Париж. Скорее всего, мы бы не стали так называть, если бы не польские эти учителя, потому что во всех языках все-таки Париж не имеет вот этого в конце ж. Он у нас Пари, да, город такой легкий, воздушный, и только вот у нас он стал Париж. Да.
Ну, польский-то понятно, откуда пришел, была Речь Посполитая, и, соответственно, повоевали, пришли. Западная Украина, все это, соответственно, оттуда. Екатерина тогда раз казаков, казаки такие, о, Париж. А потом война, Суворов на ковчике по Альпам, все, вот Париж. Был Пари, а идут казаки такие вместе с поляками, которые говорят, давайте нам конституцию, Александр не дал, все обиделись, вот и там свой язык. Все можно объяснить.
Что, ну да, да, политические какие-то, ну, вот, игры привносят нам.
Поэтому вот, когда мы обсуждали непосредственно развитие, что нет норм, почему вот, удивительно, что все контактировали с другими языками. Вот, я читал нормативные документы еще в Австралии. Вот у них именно вот, что я к ней придираюсь. Они ни с кем не воевали, нигде не участвовали, ни с кем не контактировали. Ребята молодцы. Вот у них нормы вообще на уровне 18 века в документообороте. В Англии уже все это исчезло, нормальные документы можно читать русскому человеку, который владеет английским. Там нет. У нас там челобитную тебе пишу, там пишет, о, дорогой сэр, пишу вам документ, это все. 18 век пришел. Вот это смешно было очень. И у нас могло такое случиться. Представьте, там Дальний Восток у нас обособился, там вообще свой диалект. Периодически, то есть мы как бы его охраняли же от Китая, от Японии охраняли, там Курилы отбили. И у них, соответственно, немного языковая норма вообще другая. И именно у них диалекта как такового нет. Они просто разговаривают на таком языке вот, конца 50-х. Вот какой у нас был такой, эх, товарищи, пойдемте. Вот, ничего не изменилось. И вот представьте, человеку в 50-е годы пришли люди и рассказали ему про всех японских хики, тянок, няшек и полный вся английская, ну, все англоицизмы, вся английская литература, вот все это, Гарри Поттер, все пришло к ним. представь такое. Он вроде товарищ, он ничего не заимствовал до этого, не появилось никаких вот из 90-х слов, а сразу 2000-е. Вот прям идеальный аспект исследования каких-нибудь городов под Хабаровском и под Владивостоком, чтобы написать какую-нибудь диссертацию о странных нормах.
Ну вот это интересно, да. Тем более, что в том районе, вот Сибирь, Дальний Восток, там вообще невозможно исследовать диалекты. Вот что там невозможно исследовать, так это диалекты, потому что у них своей истории нет. Это были люди-переселенцы из разных районов страны, да, из разных территорий. И, следовательно, каждый что-то свое там привносил. Представьте, с юга там привезли хэканье, да, с Вологды оканье, да, и не получается это исследовать, потому что там вот такая солянка. Зато диалекты хорошо исследуются в тех областях, которые вот имеют свою историю, которые вот эту тенденцию продолжают, то есть как у нас здесь хэкали в 20 веке, так и в 19 веке. А вот Сибирь, Дальний Восток, да, там совершенно другие процессы, там нужно изучать другое.
Ну, я вот сразу вспоминаю о новгородском диалекте и о московском, и вспоминаю еще тот момент, что если бы мы взяли тенденцию новгородского диалекта, то на сегодняшний момент мы бы говорили совсем.
Нам бы было сложно, да. Здесь нужно правильно еще объяснять, что мы взяли у Новгорода. С одной стороны, мы взяли многое. Мы взяли то, что там не было такой языковой ситуации двоичной. То есть вот так пишем, а вот так говорим. Когда нашли берестяные грамоты, поняли, что, оказывается, можно было и говорить, и писать на одном языке. Все очень просто, да. То есть «Машка, верни соль». Так и написали «Машка, верни соль», да. А в старославянском это было бы неприемлемо, да, нужно было написать совершенно другими словами, да не воздастся тебе за это, да, и так далее, то есть совершенно другое было бы. А оказывается, в Древнем Новгороде люди не только там с демократией как-то дружили, да, у них другой строй был, но еще и могли одновременно и писать, и разговаривать на одном и том же языке. И вот эта тенденция очень понравилась, и мы за основу взяли эту тенденцию. Но если бы мы пошли полностью на основе Древнего Новгорода, все остальное выстроили, то мы бы сейчас говорили не на руке, а на руце, не на ноге, а на нозе. То есть мы бы обязательно взяли вот эти моменты, которые до сих пор присутствуют, например, в украинском языке, да, они это взяли себе, перетянули. Мы от этого отказались. То есть вот какие-то архаичные элементы все-таки из Древнего Новгорода мы не взяли. Но саму тенденцию, что писать и говорить на одном языке необходимо и так логичнее будет, да, эта тенденция именно новгородская.
Мне вот нравятся, допустим, слова, которых есть привет из прошлого, да, допустим, молоко, да, или вот что-то уже звучало, какое-то слово, забыла, конечно. То есть вот такие слова... А, жиши, да, слова, где есть жиши. Привет из прошлого, которое... Когда ты в школе, конечно, ты этого не понимаешь. Но если ты поступаешь на филологический факультет и начинаешь изучать, ты думаешь, ничего себе. А вот интересно же. То есть у нас в языке мы не понимаем, не говорю, что все, но... Есть слова, которые хранят в себе прошлое.
Да,
это
да.
Довольно интересный момент на самом деле. То есть мы каждый день говорим, да, и не подозреваем. Не знаю,
очень жаль, мне на самом деле всегда, когда я выступаю перед учителями, когда учителя у меня спрашивают, мне всегда обидно, что в школе нет времени для этого, да? Конечно, самое первое, что должны делать учителя на уроках русского языка, это учить грамматики, да, учить пунктуации и учить, как хорошо, правильно говорить, да? Ну, конечно же, времени не хватает на все остальное, но иногда это необходимо для того, чтобы запомнить слово. Ребенку тоже нужно время. Да, помните, как мы, я думаю, все не любили в школе словарные диктанты, когда мы должны были выучить эти слова, потом написать, а потом можно забывать уже их благополучно, да? Но иногда не так много времени нужно, чтобы объяснить какое-то слово. Вот как пишется слово «обаяние»?
Ну, «обаяние».
«Обаяние». Почему?
Да. Потому что.
Потому что когда-то запомнил так, да? Когда-то сказали «запомнить», я запомнил.
Или потому что много литературы читал, и там все, да, все писали «обаяние», вот так, значит,
да?
Ну, в принципе, это все правильно.
Да, но обаяние. 90% словарных слов, они не словарные. Их можно объяснять с точки зрения истории языка. И далеко ходить абсолютно не нужно. Что такое обаяние?
Умение обаяние, то есть я не знаю, как
это привлекать, да.
Привлекать внимание, да.
Да. Чем можно привлекать? Можно внешностью, да, можно манерой говорения,
харизма.
Можно харизмой, то есть много чего. На самом деле обаяние был глагол в старославянском языке «баять», это красиво говорить.
Говорить, да.
Был код «баюн», который что делал? Убаюкивал. И баюшки баю, мы все, я думаю, знаем с детства, да, когда нас убаюкивали. Вот обаяние и баюшки баю — это однокоренные слова, да. И все, оно проверяется. Баюшки Да, баюшки, баю. Проверили эту гласную? Проверили эту гласную. Или, например, слово подражание. Да? Подражание – это за кем-то стараться следовать. Да? Вот выглядеть точно так же, говорить точно так же. Подражание. Какой там корень? Корень драж. Корень драж в старославянском – это дорога. То есть идти той же самой дорогой, как и вот этот человек, подражать ему. То есть мы можем искать где угодно эти элементы, их действительно очень много. Когда мы читаем Пушкина, мы видим «на брегах Невы», но мы многое не понимаем, потому что «брег» уже ушло из русского языка. Да, мы понимаем, что это слово означает, но мы не понимаем вот той стилистической окраски, которую вкладывал Пушкин, потому что «брег» и «берег» — эти слова использовались тогда абсолютно равнозначно с той точки зрения, что и то можно произносить. Да? Но когда мы говорим «на брегах Невы», «брег» — это что-то родное, знакомое, то, куда ты точно приплывешь, и тебя там хорошо примут. А «берега», «берег» — это что-то незнакомое, страшное, что-то такое, что ты не знаешь, что ожидать от этого. Поэтому у Блока мы видим и вижу берег околдованный и очарованную даль. Да, берег у нас околдованный, да, то есть связано что-то с плохим, мы не знаем, что там будет. И до какого-то момента эти слова действительно стилистически различались. Точно так же, как враг и ворог. Да, но мы выбрали в русском языке форму враг, а ворог ушел. Тем не менее, у нас есть слово ворожить. Да? Mm-hmm. И оно тоже однокоренное. И много таких слов, я думаю, что это не так много времени занимает, если этому уделять совсем немножко, да? Рассказать про конкретные какие-то слова в школе, я думаю, было бы актуально и интересно, потому что это момент такой и воспитательный, с одной стороны, показать преемственность, связь с историей, развитие языка. Но с другой стороны, я думаю, что таким образом можно заинтересовать учеников.
Ну и действительно, дети бы, возможно, запоминали. Ну что же, большое вам спасибо, что вы пришли. А спасибо, что мы поговорили на такую интересную тему. А давайте прощаться.
Микрофоны сегодня были Степан Бондарев, Мария Цыганян, Михаил Смагин и...
Красная Виктория Викторовна.
Спасибо, ребята.